Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
В музейно-выставочном комплексе «Россия. Моя история» стартовал новый мультимедийный проект «Экспозиция. Дальневосточный финал. От войны к миру». Она представляет уникальные, в том числе рассекреченные документы и фотографии о заключительном этапе Второй мировой войны. В экспозиции документы из архивов МИД России, телеграммы Вячеслава Молотова, переписка с послами в Лондоне и Токио, соглашение по вопросам Дальнего Востока.
Подробности узнаем в 7:30. В гости ждем экскурсовода музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история» Артема Жаботинского. Не пропустите.
Мы работаем в прямом эфире. Пишите нам на номер мессенджера Макс 8-962-440-0243 или звоните 29-75-75.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Улицы защитников.
Марк Васякин родился в Ставрополе в 1908 году в многодетной семье. В 10 лет потерял мать. Еще через пару лет последовал новый удар судьбы. Начался голод. Отец пытался прокормить четверых детей, но не смог. Тогда двоих сыновей он отдал в детский дом. В 1922 году Марк поступил в школу фабрично-заводского обучения в типографии, в здании, которое располагалось за моей спиной. Когда здесь же было открыто первое в городе отделение пионерского движения, Марк Васякин стал вожатым. Продолжил обучение на рабочем факультете в Ростове. В январе 1931 года на 9-м съезде ВЛКСМ Климент Ворошилов, нарком по военным и морским делам, призвал молодежь взять своего рода шефство над авиафлотом. Тогда комсомольцы всей страны устремились в Качинскую летную школу. Среди них был и Марк Васякин. Во время финской кампании совершил 23 боевых вылета на бомбардировщике. С осени 1940 года являлся летчиком-испытателем НИИ ВВС. С первых дней Великой Отечественной войны он совершал боевые вылеты и испытывал машины сначала П-2, а затем и опытные экземпляры Ту-2. Осенью 1943 года коллектив Туполева проводил первый авиаполк Ту-2 майора Васякина на войну. На этом испытания машины не закончились. Васякин организовал боевые вылеты полка и сам выполнял по 2-3 задачи в сутки. В итоге он доказал конструктору Туполеву, что бомбовая нагрузка машины может быть спокойно увеличена с 500 до 3000 килограммов. Командир уделял большое внимание слаженности коллектива. И именно он во время боевых действий применил тактику взлета звеньями, чтобы в небе команда собиралась за более короткий срок. 27 июля 1944 года в Прибалтике при бомбардировке железнодорожной станции Метава наши Ту-2 встретились с МЕ-109. Два мессера в лобовом столкновении подожгли машину подполковника Васякина. На горящем самолете Марк Павлович вывел колонну к цели и сбросил бомбы. Васякин передал командование, отвел самолет от железнодорожной станции, приказал экипажу покинуть машину, сам при этом погиб. Сослуживцам было тяжело смириться с потерей. Тогда они придумали традицию, которую сохранили до самого Дня Победы. Они брали на каждое боевое задание фотографию своего командира. Ставрополь – родной и единственный город, в котором в памяти о легендарном летчике названа улица.
Улицы защитников.
Защита Отечества – это долг каждого гражданина Российской Федерации. Сегодня служба по контракту как никогда востребована и престижна. Это достойное денежное вознаграждение в размере более 4 миллионов рублей в год и до 400 тысяч в месяц. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата от Ставропольского края 1 миллион 600 тысяч рублей. От города Ставрополя – 200 тысяч рублей. От Министерства обороны – 400 тысяч рублей. Денежное довольствие в воинской части от 210 тысяч рублей в месяц. Премирование за захваченную или уничтоженную технику противника до 1 миллиона рублей. Социальные гарантии, в том числе для членов семьи, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатное питание для детей в детских садах и школах, отдых в оздоровительных лагерях, компенсация в размере 100% оплаты за посещение детьми спортивных секций и кружков, медицинское обеспечение, оказание помощи в бытовых вопросах на дому, ограничение по возрасту для кандидатов на контракт до 65 лет. Для заключения контракта обращайтесь в военный комиссариат города Ставрополя, расположенный по адресу. Улица Лермонтова, 187. Телефон для справок 23-47-96, 23-47-86. Код города 8-86-52.
Держаться крыльями о воздух, разбавленный оранжем пятен. Общаться мыслями на расстоянии нескольких углов. Пробиться из краев, сгорая в жизнь на каменных цветках фонтанов. Неловкие шаги скрывать дежурным смехом многоточий. По ямам и колдобинам минуя грохот сотрясения. Глаза орла махнуть на близорукое тепло, центр отопления. Держаться крыльями, 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 держаться, 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 держаться. Занавесью искусственной манеры поведения, заполнить газом безразмерной емкости сосуд, купаться в лаврах пойманных липкой лентой, ворон домов, следы печати шифром непознанным самим собою, плескать по ветру воду из порожнего кувшина, молчать, печатать рот срывающимся криком граненого бессилия. Держаться крыльями, 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 держаться, 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 держаться.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Мы возвращаемся в студию. Это утреннее шоу. У микрофона Юлия Судикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
Нас можно не только слушать, но и видеть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. С помощью мультимедийной платформы ВГТРК смотрим. И на нашем сайте вести26.ру. Очень удобно с телефона смотреть.
У нас в гостях Артем Жаботинский, экскурсовод музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история». Артем, доброе утро.
Здравствуйте.
В музейно-выставочном комплексе «Россия. Моя история» стартовал мультимедийный проект «Экспозиция. Дальневосточный финал. От войны к миру». Расскажите поподробнее.
Экспозиция «Дальневосточный финал. От войны к миру» рассказывает о войне советско-японской, которая проходила с 9 августа 1945 года и закончилась подписанием 2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» пакта о завершении войны с Японией и, в принципе, завершении Второй мировой войны, если брать в общем. А в данной экспозиции у нас рассказывается о том, как советское государство, советская армия шла к вступлению в войны против Японии. Помимо этого, у нас отдельный компонент уделяется региональному аспекту, где у нас рассказывается о наших участниках, ставропольцев, о наших земляки, которые участвовали в боях на Дальнем Востоке.
Мы также знаем, что будут представлены или уже представлены рассекреченные документы и фотографии. А что конкретно?
А у нас очень много фотографий именно с международных конференций, когда у нас проходили мирные конференции: Потсдамская, Яутинская, Тегеранские конференции. А помимо этого, у нас представлена очень качественная кинохроника, угу, которая уже оцифрована, то есть ее в цвете можно даже посмотреть. А насчет источников рассекреченных, это допросы японских преступников. То есть из Центрального архива Федеральной службы безопасности вы можете найти источники допросов, где вы можете посмотреть, почитать, как велся допрос и угу, что японцы отвечали.
А кто помогал, кто работал вообще над экспозицией?
В общем, экспозиция принадлежит Южно-Сахалинскому музейно-выставочному uh-huh комплексу, но здесь в чем интерес, то что мы, скажем так, дорабатывали ее. Uh-huh. Мы представляли туда свой контент, кинохроники добавляли. А помимо кинохроник, конечно же, мы еще отдельное внимание, как я уже говорил, uh-huh, уделили оригинальному компоненту.
А можно немного о наших тогда ставропольцах, кто непосредственно участвовал?
У нас в наших залах представлены как командующим фронтом, например, Дальневосточным фронтом с 41-го года. Это Иосиф Родионович Панасенко. А помимо командующих у нас есть еще рядовые красноармейцы, которые сражались на советско-японском фронте. У нас есть один из самых интереснейших красноармейцев, который до сих пор еще, слава богу, жив. Это Башкатов Григорий Абрамович. Он, кстати, к нам приходил на открытие выставки. И он, в чем еще самый интерес, мы когда готовили выставку, некоторые фотографии у нас с помощью искусственного интеллекта mm-hmm оживлены. И когда он увидел свою молодую фотографию оживленную, он немножечко так удивился. Прям даже улыбка прослеживалась. И нам было очень приятно, mm-hmm, что мы проделали такую работу и получили вот такой вот отзыв от него.
Mm-hmm. А как пришла идея, это вот как раз-таки mm-hmm та самая тенденция нейросетей. Решили тоже воспользоваться к выставке. Это впервые такое?
В нашем музее, да. В Старопольском филиале это вот впервые такое. Mm-hmm. А ну почему пришли к использованию нейросетей? Все потому, что Южный Сахалин сами начали их использовать, и чтобы мы, скажем так, следовали канве, mm-hmm, мы решили тоже использовать нейросети, чтобы ничего не выделялось, чтобы все mm-hmm двигалось, все было оживленным.
А долго ли работали над экспозицией, пока там все оживишь, пока все скомпонуешь, хотя бы даже наш региональный компонент, все документы, все это структурируешь?
Примерно недели три. Ну, угу, скорее всего, даже можно взять месяц. Целый месяц мы вот работали, чтобы доделать, доработать, включить наш оригинальный компонент в эту общую выставку.
Также мы знаем, что документы Вячеслава Молотова представлены. О чем они свидетельствуют?
Записка Вячеслава Молотова, точнее, протокол, который он передаст министру иностранных дел Японии, о том, что с 9 августа 1945 года мы находимся в состоянии войны с японским государством. То есть предупредил о том, что все-таки мы вынуждены будем, скажем так, атаковать вас.
Чтобы всю выставку так вот тщательно проанализировать, пройти, вот сколько времени нам, как посетителям, нужно на это заложить?
Честно, чтобы познакомиться со всеми документами, их там действительно очень много. Помимо документов, там еще есть, как я сказал, кинохроники, есть еще и художественные фильмы, то есть отрывки художественных фильмов. Честно, ну, как минимум час. И мне кажется, не хватит его. Если вас действительно заинтересует, мне кажется, часа не хватит.
Да, тем более, если ты отрывки только посмотришь, а потом, может быть, захочешь полностью посмотреть фильмы, да, вдохновившись выставкой, да, точно больше часа, это 100%. А для тебя, как для историка, насколько вот важны такие экскурсии? Потому что все равно ты водишь, да, рассказываешь, возможно, с каждой экскурсией что-то еще новое узнаешь.
Для меня, как для историка, важен тот факт, что, ну, как-то, как ни крути, про сражения на Западном фронте, скажем так, против нацистской Германии, ну, знает вся страна, знает каждый. Но все почему-то забывают о том, что война, она мировая, она шла не только на Западном фронте, она еще шла как раз вот на Дальнем Востоке, война с Японией. И вот этот компонент, в которой рассказывается про сражения на Дальнем Востоке. И хочется рассказать народу, чтобы они не забывали, что не только нацистская Германия, скажем так, преступники нацистские, еще есть с Востока Япония.
Предлагаю немножко погрузиться в историю, ведь причины ведь конфликта был он еще задолго до 45-го года, да, как были как и крупные конфликты, так и локальные. А вот в чем заключалась причина? Давайте немножко про это расскажем.
Если брать, скажем так, с прошлого, то здесь еще стоит обратить внимание на русско-японскую войну 1904-1905 года, по которой мы проиграли и по которой мы потеряли часть территории Курильской гряды и Южного Сахалина. И с этого момента как бы хотелось вернуть свое. Помимо этого, в 30-е годы, когда Япония начала агрессию против Китая, когда у нас создается марионеточное государство Манчжоу-Гоу, Япония несколько раз пыталась вторгнуться на территорию Советского Союза. Мы прекрасно все помним о боях на озере Хасан, на Хаухинголе, где у нас как раз раскрылся Георгий Константинович Жуков. Он там, скажем так, принял свою первую такую первый свой командующий пост. Вот. И с этого момента Япония, когда получила сдачи во время боев на Хаухинголе и Хасане, она понимает, что пока на Советский Союз лучше как бы не вторгаться. И с этого момента, после 30-х годов, у нас был подписан пакт о нейтралитете. То есть мы не друзья, но мы и не враги. И, возможно, этот пакт сыграл ключевое значение, ключевую роль, потому что, когда начинается Великая Отечественная война и Вторая мировая в целом, Япония не совершает атак на границе Советского Союза. И с этого момента, скажем так, мы с Японией в нейтральных отношениях, после чего мы ведем бои на Западном фронте, разгром нацистов, взятие Берлина. Но здесь стоит учитывать тот факт, что с 43-го года, начиная с Тегеранской конференции, когда мы с союзниками активно сотрудничаем, союзники просят помощи о том, что как только завершаются бои над нацистской Германией, пожалуйста, Советский Союз, вступите в войну против Японии. А и вот с 43-го года на Тегеранской, на Ялтинской, на Потсдамских конференциях все это обсуждалось. И на Ялтинской конференции было принято решение. Сталин сказал, что через несколько месяцев после того, как Берлин будет взят, после того, как нацистская Германия будет разгромлена, Советский Союз обещает вступить в войну против Японии. Так и получилось 9 августа 1945 года. Советский Союз начинает боевые действия против Японии.
Как в Японии развивались события, когда наши советские войска уже вошли на территорию?
В Японии очень плачевно развивались события в том плане, что через несколько недель японская армия, то есть японский император, обращаясь к народу Японии, к обычному населению, принял решение о капитуляции. Но что самое интересное, что он действительно сказал, что да, мы капитулируем, но этот приказ дошел не до всех частей японской армии. В частности, Квантунская армия продолжала сопротивляться, на Корейском полуострове шли бои, и в связи с этим советским солдатам пришлось очень тяжело, потому что, опять, не все части сложили оружие, и нужно было их давить, скажем так, до победного конца.
А почему же информация не дошла?
Разрозненные были подразделения?
Здесь не то, что разрозненные, как будто бы на тот момент не так, как сейчас доходит информация. То есть мы включаем радио, мы включаем там телефоны, компьютеры и смотрим новости. На тот момент это все-таки телеграф, там, лично доставить. И поэтому, честно, не получилось донести до всей японской армии о том, что все, император принял решение о капитуляции.
Но эта война считается одной из самых стремительных.
Да. Если у нас начинается сражение с Маньчжурской операцией с 9 августа 1945 года, буквально за две недели территория Северного Китая была освобождена, идут бои на Корейском полуострове, идут бои на Южно-Сахалинском направлении. Можно сказать, что 2-3 недели Квантунская армия и японская милитаристская Япония была разбита.
Ну, тут, мне кажется, стоит еще сказать, что и советские солдаты, они тоже были, мягко говоря, уставшие к тому моменту, да?
Здесь, знаете, что можно сказать? Не то, что они уставшие. Красная армия, советская армия, прошла вот этот горький опыт ведения Великой Отечественной войны. Они научились.
Опытом уже.
Они были обучены. Обучены та армия, которая, ну, самая боеспособная армия на момент 45-го года. Это действительно наша советская армия. Она прошла вот эти синие взгоды.
А с каких направлений было потом, вот, части были передислоцированы, если можно так сказать, в Японию?
На Дальнем Востоке уже находились части, то есть которые стояли на границе 41-го года. У нас как раз вот Апанасенко был одним из организаторов как раз укрепления Дальневосточного фронта, за что ему огромное спасибо. Части находились уже на границе с Дальним Востоком, на границе с Японией и Китаем. Ну, с того момента, после того, как был взят Берлин, огромное, конечно, количество красноармейцев, взяв Берлин, садятся на поезд и отправляются на Дальний Восток продолжать вести боевые действия.
Интересно, Япония понимала то, что Советский Союз придет?
Я думаю, да, они догадывались. Uh-huh. Ну, как будто бы это было логично, потому что для Японии, совершив атаку на Пёрл-Харбор, должна была понимать, что США должны будут ответить, а США у нас находится в коалиции с СССР. И СССР, во всяком случае, должен будет ей помочь.
Существуют многочисленные версии по поводу того, что японские власти в годы Второй мировой войны применяли оружие массового поражения, проводили опыты на людях, и отправляли женщин в рабство. Об этом тоже вы рассказываете?
Да,
о всех зверствах?
Конечно, у нас есть, скажем так, отдельный, можно сказать, уголочек, где можно посмотреть на этих японских врачей. Помимо того, что мы сможем на них посмотреть и узнать, какие эксперименты биологические они проводили, у нас заключительный зал нашей экспозиции рассказывает о Хабаровском процессе и о Токийском процессе. Это те процессы, на которых у нас судились военные преступники японского государства. И там у нас как раз мы делаем небольшую помарочку, что обратите внимание, вот у нас японские врачи, которые... скажем так, не просто ставили там какие-то эксперименты над людьми, они ставили биологические эксперименты, создавали всякие биологические, скажем так, штуки, биологическое оружие, можно сказать, и тестировали вот как раз на советских, на китайских и на корейских гражданах.
На каких условиях в итоге согласилась капитулировать Япония, и что это дало остальным, да, державам, победительницам?
Япония полностью капитулировала, а на ее территорию, на территорию Японии должны были вводиться войска союзнические, то есть, ну, в частности, Япония попадала под территорию, скажем так, оккупации США, где США у нас проводила так называемые 4D: демилитаризация, денацификация, демонополизация. Забудь четвертый. Япония все-таки попадала в сферу Соединенных Штатов Америки. И самое, что интересное, тоже стоит обратить внимание, учитывая сейчас нынешние отношения с Японией, почему мы такие плохие? А вот США, которые сделали бомбардировку 6 и 9 августа, для них хорошие. Хотя мы атомное оружие не использовали, а США вот использовали.
А что, кстати, насчет Курильских островов? Ведь Япония до сих пор не может смириться.
Да, у нас до сих пор не подписан, скажем так, мирный договор, по которому часть Курильской гряды, договоренность о том, что она теперь принадлежит снова нам. У нас до сих пор нет мирного соглашения.
Но этот международный спор как-то может решиться, на твой взгляд? Вообще историки имеют право говорить, да, о будущем?
Это предположение строить.
Мы предположение можем строить. Но здесь, видите, в чем проблема, что как будто бы сейчас, мне кажется, не получится, в ближайшие хотя бы 5 лет не получится как-то договориться. В дальнейшем, я думаю, да, в дальнейшем придумают что-то, как-то решат этот вопрос.
А как вообще советско-японская война повлияла на дальнейшую историю, на дальнейшее развитие Азии?
Дальнейшее развитие, ну, в частности, можно тут обратить внимание на Монголию, которая активно нам помогала. Самое, что интересно, в год Великой Отечественной войны один из основных поставщиков лошадей, это была Монголия. Они нам отправляли, мы использовали данное транспортное средство. И, конечно же, когда мы освобождали Китай, здесь все-таки нужно обратить внимание, что коммунистическая идеология приходит в Китай, приходит Мао Цзэдун, ну, там будет продолжаться гражданская война некоторое время, но в сферу влияния Азия как бы приближается к Советскому Союзу.
У нас есть телефонный звонок, Валентин Иванович к нам дозвонился из Ставрополя. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот документы есть в вашей выставке о том, что японцы готовили бактериологическое оружие для ведения химико-бактериологической войны против Китая и против Советского Союза?
У нас есть... Спасибо за вопрос.
Спасибо.
У нас есть документы, в которых, в частности, те самые допросы японских врачей, где они, да, раскаиваются, признают, что да, мы вот создаем такое вот интересное оружие, и мы его использовали, не просто собирались использовать. Мы ставили эксперименты над живыми людьми.
После войны как-то этот вопрос решался? Может быть, утилизировали как-то это все? Либо просто завершили эксперименты, а какие-то наработки, не дай бог, остались?
Самое, знаете, что интересно, на токийских Хабаровском процессе, когда судили не только, скажем так, военачальников, военных, но и дело дошло до тех самых врачей, они будут осуждены, но наказания не понесут. То есть они даже в тюрьме не отсидят, ну, не смогут отсидеть в тюрьме, потому что США, как я уже сказал, будет забирать влияние над Японией, и они их, скажем так, помилуют. Они будут продолжать жить обычной жизнью, при этом то, что они ставили такие вот ужасные эксперименты над человеком.
А вот эти процессы непосредственно, вот хабаровские, да, и токийские, сколько они длились?
В частности, первый у нас идет хабаровский, там несколько месяцев, и уже через некоторое время начинается токийский процесс. Там каждый из процессов примерно по несколько месяцев длился, то есть шло разбирательство, шли, скажем так, нужна была доказательная база. Это как на Нюрнбергском процессе. Самое сложное было, нету законодательной базы, по которой нужно их судить. Международного права еще не существует, только после Второй мировой войны появится международное право. И вот в этом, скажем так, была вся загвоздка. Не было законодательного права, по которому нужно было судить этих людей.
А каким же образом американцы помиловали? Вот это просто удивительно.
А это их
то есть взяли на себя.
Сфера влияния. Они имели планы на Японию. Вот поэтому они там и творили, что хотели.
А вообще историки могут предполагать, сколько еще нерассекреченных документов хранится в архивах, которые нам только предстоит нам узнать, вам изучить?
Я скажу, что очень много. Очень много даже на те процессы, которые нам уже известны, о которых мы хорошо знаем. Вот они факты, вот у нас все источники. А даже насчет этих процессов есть еще очень огромный массив источников, которые не рассекречены и продолжают находиться в архивах.
Тоже как для историка такой вопрос, какие, на твой взгляд, уроки, да, можно извлечь из истории Советско-японской войны?
Из истории Советско-японской войны можно извлечь один урок, что хоть несмотря на то, что Япония в 30-е годы достаточно сильное государство, но все-таки нельзя ополчиться на весь мир, нельзя вести такую огромную войну на, такой огромный, на таком огромном фронте. Все-таки нужно как-то поумереннее себя так вести. Такой вот опыт точно нужно учитывать. И, конечно же, думаю, нужно все-таки позабыть о Курильской гряде и о Южном Сахалине. Все, больше претензий на него не нужно иметь.
Выставка мультимедийная в мультимедийном музее, да, «Россия. Моя история» экспонируется. Помимо нейросетей, что еще там можно такого интересного увидеть?
Можно, например, у нас есть тач-столы, на которых можно собрать солдата нашего красноармейца.
Ух ты.
А там еще такая интересная штука есть, что вы его не соберете, ну, то есть полностью все компоненты, пока не разберетесь. А есть форма старого образца, есть форма нового образца, когда у нас погоны уже на плечах. А и вот нужно разобраться, где же старого образца, а где же нового. И вот нужно это солдата собирать. Помимо формы, там еще у него есть непосредственно его оружие, скажем так, головной убор и обувь. Нужно его пособирать.
Как считаешь, мультимедийный компонент, он больше привлекателен для детей, потому что они знают, что в телефонах для них это более привычно, либо для старшего поколения тоже?
А здесь знаете, какая ситуация? Для старшего поколения наши мультимедийные технологии вызывают новый интерес, подогревают его, чтобы вроде бы они уже это проходили, изучали, но с помощью мультимедийных технологий они могут посмотреть как будто бы с другой стороны, может быть, что-то новое узнать. Ну, а для детей, конечно, да, в нынешнее, скажем так, время телефоны, планшеты, вот они для них это все самое главное. Книги, там какие-то листочки, им это вообще не нужно, им бы вот потыкать, понажимать. Для детей, да, это... Самое лучшее, можно сказать, что...
Тебе, как экскурсоводу, легко за один час вот осветить всю эту историю?
Одного часа достаточно мало, потому что как только мы заходим в нашу экспозицию, у нас первые два зала — это как раз международные конференции. И начинается Тегеран, Ялта, Потсдам. И здесь стоит... Мы обычно как обращаем внимание, что вот только советские и японские отношения обсуждаются. Но историка не получается. У него идет информация, он начинает то, что Тегеран то-то, то-то, дополнительные, скажем так, факты приводит, приводим. И уже на первых двух залах у нас уходит примерно 20 минут. А у нас еще впереди 8 залов. И их очень сложно как бы скомпоновать. Для историка всегда очень сложно сказать вкратце. Это вот такой факт, который я наблюдаю и за собой, и за своими коллегами, и за своими преподавателями, когда учился. Это очень сложно сказать что-то вкратце.
А вопросы сами посетители задают, и историк же должен быть готов ответить на все эти вопросы.
Да. Конечно, мы всегда готовы ответить на любой вопрос, даже на самый какой-то такой неочевидный. И когда дети зачастую, школьники, ребята не задают вопросов. Они как-то быстренько там что-то поквацали, что-то послушали. А вот когда взрослое поколение приходит, они, да, ты им скажешь что-то. А я вот слышал то-то там, в Ютубе посмотрел, еще где-то посмотрел, где-то там статейку почитал, говорят вот так. И ты начинаешь, подождите. Ну, какие источники там, например, у этого видеоролика? А какие источники у этой статьи? Ты начинаешь человеку доказывать, разбирать по полочкам, что, ну, обратите внимание, ну, как же там человек говорит, а у нас вот источники говорят о другом. И в этом вот такая некая загвоздка получается.
Хотя, с другой стороны, да, можно посмотреть на это, ну, вот с той стороны, что изучают историю, интересуются историей. Да, пусть даже так, да?
Да, интересуются.
Статьи.
Знаете, что самое интересное? Иногда как будто бы вот, скажем так, в кавычках, вот эти мастера истории, которые из видеороликов на Ютубе, там, на Рутюбе, как будто бы иногда лучше их и не смотреть. Ну, потому что люди приходят и говорят такое, что ну как же так? Ну не может быть, ну откуда
засоряют
вы это берёте?
Мозги этим.
Да, просто очень много, знаете, очень много информации, которая не подтверждена. Строят всякие конспирологические теории, ну как-то бороться надо бы с этим.
А в этот момент твоя рука не тянется к клавиатуре написать комментарий и разъяснить,
если
что,
ты сам это видишь,
кто
да.
и зачем.
Нет, честно, я стараюсь даже не смотреть эти видеоролики, потому что меня в университете научили. Никаких видеороликов. Книги, источники, статьи. Нужна информация, пошел в архив. С архива вернулся, открыл, скажем так, есть специальные сайты, где хранятся ринцевские, ваковские статьи. Открыл и читаешь. Там подтвержденная информация, там вот ученые работают, и они приводят тебе источник. Если ты статьи, например, прочитал, у тебя вызвал, например, данный абзац вызвал сомнение. Ты смотришь на сносочку, то есть на что автор ссылается, и ищешь этот источник, и начинаешь сам его смотреть. Это вот спасибо историческому факультету за такой вот опыт, который мне дали.
А самому не хотелось стать блогером по истории? Продвигать как раз-таки, да, вот эти знания в массы, качественные знания.
Честно, было желание. Было желание, но пока так, где-то вдалеке.
Оно. Наверное, все впереди.
Но это на будущее можно так... Крючок.
Думаю, да.
Да, все мысли в нашей студии, она у нас, знаешь, волшебная. Все идеи могут реализоваться.
А вот, кстати, да, на экскурсию как записаться? Потому что, я знаю, можно в любое время, во время работы музея прийти просто посетить, а на экскурсии, насколько я понимаю, нужно записываться заранее.
Да, у нас есть как минимум 2 телефона, по которым можно записаться. Всю информацию, конечно же, телефон вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, в нашей группе в Телеграме. И, конечно же, у нас есть сайт. На сайте тоже можно совершить звонок, записаться. Все экскурсии абсолютно бесплатны. Просто договаривайтесь, на какое вам время удобно. И сколько у вас человек там, группа, либо же небольшая группа, там, с семьей идете, звоните, договаритесь, и все.
Но я так понимаю, лучше именно с экскурсией, правильно?
Конечно.
Посетить.
С экскурсией. Вы можете первый раз прийти с экскурсией, а потом, если у вас нет времени, еще раз прийти уже самостоятельно. Либо, если у вас есть время, вы приходите с экскурсией, вам дают, скажем так, основной костяк, после чего вы остаетесь, вы можете свободно посещать музей, свободно ходить, и сами уже интересуетесь то, что вам более интересно.
Огромное спасибо. Сегодня у нас Артем Жаботинский был в гостях, экскурсовод музейно-выставочного комплекса «Россия. Моя история». Еще целый месяц есть для того, чтобы посмотреть мультимедийный проект «Дальневосточный финал. От войны к миру». Сейчас он экспонируется в музее. Артем, огромное спасибо. Рада знакомству.
Спасибо вам большое.
Юлия Судикова.
И Кирилл Усников.
А встретимся с вами в 11:10 в программе «Говорим сегодня». Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте «Радио России Ставрополье». Там все ссылки на наши эфиры найдете.
Утреннее шоу на «Радио России Ставрополье».